Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы о Великом Посте с протоиереем Илёшей Пиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Илья, темой нашей беседы будет рассматривание Великого Поста как пути к Страстной Седмице.
Вообще, Великий Пост в богослужебном году определяется как избранная десятина времени, всецело посвященная Богу. Но это заметно по количеству прихожан, по количеству исповедующихся и причащающихся. Те, кто посещал богослужение редко, все же Великим Постом находят для этого время. Те, кто в обычные дни старался быть в храме на большие и малые праздники, постом молятся и за рядовыми службами.
Батюшка, давайте подробнее остановимся на том, что является основным лейтмотивом времени Великого Поста.
Основной лейтмотив открывает сама главная книга, по которой служим в течение не только Великого Поста, но и в течение подготовительных недель, о которых у нас недавно шла речь. Триодь постная. И вот в сырную неделю, во вторник, мы читаем за вечерней. Радостно приимем вернее и богодохновенное завещание поста. Воздержанием уготовимся к преселению в Сион, владычнего священнодейства. Слезами предочистимся в нем божественного умовения. Помолимся, видите, образное сде Пасхи совершение и истинное явление. Уготовимся на поклонение креста и воскресение Христа Бога, вопиющий к Нему, не посрами нас от чаяния нашего человека любче. Обратим внимание на эти слова. Содержание и смысл поста определяется как подготовка к поклонению кресту и воскресению Христа Бога. И эта подготовка заключается в предочищении души, чтобы увидеть то совершенное, что открывает Господь в Страстную Седмицу. То есть подготовка к Страстной, к тому времени, которое, можно сказать, всецело поглощается вечностью, когда Церковь пребывает со Христом. На Страстной ведь практически покаянные молитвы отходят на второй план. Основное – это свидетельство, это стояние у креста, это приобщение владычному священнодейству. И это священнодейство и Тайной Вечери в Сионской горнице, это и вообще приобщение всему пути Христову, то, что Церковь называет странствием владычным. И путь этот ведет до креста, гроба и божественного воскресения. Надо сказать, что акцент на прохождение аскетического очистительного пути до страстей Христовых ощущается задолго до Страстной. И особенно в будничных службах поста. Если мы говорим о тех, кто часто посещает храм, то для них и будничные службы стали уже, можно сказать, общеобязательными.
А скажите, как меняется сама структура рядовых богослужений в течение поста?
Мы слышим много чтений из Псалтири. Псалтирь – это эталон молитвы. И, конечно, именно она создает тот особый великопостный, сосредоточенно углубленный настрой. Затем мы видим, что священник периодически выходит, причем достаточно строг порядок этой периодичности, священник выходит на покаянные поклоны. И мы все к ним призываемся и все вместе совершаем все церковные, можно сказать, покаяния. И вот здесь как раз, если отвечать на главный ваш вопрос о связи Великопостного пути и Страстной Седмицы, то уже здесь дыхание Страстное чувствуется особенно ясно. Слушаемся, например, в тропари 6 и 9 часа, те самые, которые совершает священник с поклонами. Разве это не тема Страстной Седмицы? «И же в шестый день же и час на кресте при гвоздей дерзновенный Адамов грех». Далее звучит уже покаянная тема, тема разрешения от грехов. «И согрешений наших рукописания раздели, Христе Боже, и спаси нас». То есть связь спасения с крестом. Собственно, крестом и совершается спасение. И крестом и совершается очищение человека от греха. И нечто подобное в тропаре 9 часа. «И же в 9 час нас ради плотью смерть вкусивый». Опять же, тема Страстной Седмицы. «Умертви плоти наше мудрование, Христе Боже, и спаси нас». Плоти мудрования, то есть когда человек грешит, то побеждает мудрование плоти. Вместо духовной мудрости, вместо смиренно-мудрия, о котором мы просим в молитве преподобного Ефрема Сирина, плоть определяет все. Она становится главенствующей, а ее место служебное, ее место подчинения душе и далее духу. Так вот, как раз смерть Христова на кресте плотью дает нам свободу такую, что все становится на свои места. Дух, во-первых, душа подчиняется духу и тело душе. И вот интересно, что Господь именуется как пригвоздивший Адама в грех, как плотью вкусивший смерть, и Его мы молим, это чисто великопостная уже тема, раздрать рукописание наших грехов и умертвить плоти наши мудрования. То есть связь налицо страстей и очищения души. На службах этих же часов, я хотел бы тоже еще отметить, часов распятия и смерти. Шестой час – это распятие, девятый – это смерть Христова. В кандаках мы слышим ноты Страстной Седмицы. «Спасение соделалось и посреди земли Христе Боже. На кресте причистие руцы Твои простерлось и, собирая вся языки, зовущие Господи, слава Тебе». И далее. «Волею благоволилось и плотью взыти на крест». Слышим мы еще в одном кандаке. «Видя разбойник начальника жизни на кресте висяще, мерило праведное обретися крест твой». Это все темы страстной, и они будут нас сопровождать в течение всего Великого Поста. Заметим, что практически на всех, за редким исключением, будничных службах Великого Поста читаются эти молитвы.
Отец Илья, скажите, а какая особенность в порядке ветхозаветных чтений и в их наполнении?
Я хотел бы сказать, что ветхозаветные чтения создают определенную динамику в Великом Посту. Например, на первой седмице мы слышим о творении человека, мы слышим в конце этой седмицы о грехопадении Адама и Евы. Далее примеры нам приводятся практически в течение всего поста, примеры праведности и примеры греха. И если говорить о ветхозаветных чтениях, особенно вот эта динамика в чтениях из книги «Бытия» поражает такими всплесками, неожиданными вставками таких текстов, которые, можно сказать, становятся пророческими. То есть накануне каких-то очень важных дней в Великом Посту. Например, в конце третьей седмицы мы слышим о окончании потопа, и Ной выпускает голубицу, которая возвращается к нему с масличной ветвью в клювике. Ясно, о чем идет речь. Речь идет о кресте. Масличная ветвь – это древняя святоотеческая трактовка этого фрагмента из Ветхого Завета, что это ветвь, крестное древо, которое несет мир, именно символ мира между Богом и человеком. Действительно, представим себе, как умаляется потоп, вода входит в землю, постепенно появляется то там суша. Это о чем говорит? О том, что гнев Божий, который символизировался как раз вот этой самой водой, он отходит и наступает вот этот вожделенный мир. И символ этого мира. Не так, как обычно принято считать, что голубь Пикассо – это символ мира между людьми только. Пикассо тут как бы и ни при чем. Вот. Это символ мира между Богом и человеком. И когда читается это? В конце третьей седмицы. Еще раз я хочу на это обратить внимание. То есть накануне крестопоклонной недели. Явное указание для всей церкви, что время поклонения кресту наступает. И еще один фрагмент, мне хотелось на него обратить внимание, это жертвоприношение Авраама. Читается это повествование в конце пятой седмицы, уже когда прошла кульминация, можно сказать, покаяния в чтении всего великого покаянного канона Андрея Критского в стоянии Марии Египетской. И как раз на следующий день после этого мы слышим о жертвоприношении Авраама. Все, теперь церковь поворачивается лицом к страстям Христовым. Мы оставляем подвиг покаяния ради того, чтобы приобщиться тому спасению, которое открывает Христос на Голгофе.
Отец Илья, мы делали отдельную передачу о каноне Андрея Крицкого, но нельзя не вспомнить канон еще раз, только уже вот в свете понимания крестной темы.
Да, конечно. И напоминания о страшной цене нашего спасения постоянно звучат в каноне. Мы можем услышать и в начале, и в средней части, особенно в самом конце канона, когда новозаветные темы звучат, и именно темы креста, страстей. Но прикровенно эти темы звучат еще и ранее. Приведу несколько примеров. «Аще и врове поживе иногда Иосиф, владыка Господи, но во образ погребения и восстания твоего, аз же что тебе, когда сицевое принесу?» То есть мы читаем об Иосифе, и много в каноне ссылок на Ветхий Завет, но таких прообразовательных ссылок сравнительно мало, потому что предметом канона у преподобного Андрея является именно покаяние по преимуществу. И ветхозаветными образами он нас к покаянию зовет. Но вот этим прообразом креста, опять же, напоминается о цене, как страшен человеческий грех, что такая цена принесена за избавление человека от греха, цена крестных страданий Спасителя. И вот образ погребения и восстания. Вся история Иосифа – это, можно сказать, прообраз жизни Христовой, вплоть до деталей. И на это обращает внимание преподобный Андрей в Великом каноне. И далее, в другом месте канона, можем прочесть: «Яко удари Моисей, раб твой, жезлом камень, образно животворивое ребра твоя преобразоваша, из них же все питие жизни спаси почерпаем». Опять же крестная тема. Животворивые ребра, питие жизни, то есть кровь Христова, излиянная за жизнь мира, дает нам жизнь. И вот то, что совершал Моисей, он совершал жезлом, а жезл – это крест, это образ креста. И не только в непосредственно покаянных текстах канона мы находим вот эти крестные темы, крестные мотивы. Мы находим и, например, в тропарях, посвященных преподобной Марии Египетской. Она возжалела древу «поклонитесь животному», исподобилось желание. Если вспомнить ее житие, она ведь приплыла на корабле в Иерусалим на праздник воздвижения креста Господня и хотела проникнуть в храм, чтобы поклониться кресту, но невидимая сила мешала ей. И в конце концов ее желание исполнилось в результате покаяния. Разве это не образ вообще всего нашего великопостного пути? Мы стоим, мы недостойны подойти к древу креста, мы должны пройти вот этот путь очищения. Конечно, близко не такой, как у преподобной Марии Египетской, но каждый в свою какую-то малую меру, и будем надеяться, что и мы сподобимся желания. И далее, конечно, в каноне Андрея Крицкого в самом конце, если взять первую седмицу, то это четверг, и если взять службу стояния Марии Египетской, то в девятой песне, в самом конце, мы слышим совершенно потрясающие слова, касающиеся темы страданий Спасителя и нашего к этому отношения. В одном случае мы призываемся уподобиться благоразумному разбойнику. «Разбойника глаголова шитя, разбойник богослови шитя, оба бы на кресте свисисто, но о благоутробне, яко верному разбойнику, познавшему тебя Бога, и мне отверзи дверь славного царствия твоего». Это прямо созвучно светильну Великой Пятницы. «Разбойника благоразумного во едином часе рае бесподобилось и Господи, и мне древом крестным просвети и спаси меня». Практически речь об одном. Но, с моей точки зрения, самое сильное место в каноне, касающееся страстей Христовых, это следующий тропарь. «Тварь содрогашися, распинаема тебя видящи, горы и камени страхом распадахуся, и земля сотрясашися, и ад обнажашися, и самрачашися свет во дни, зря тебе, Иисусе, пригвожденно ко кресту». Что это значит? Это значит, что если все творение отозвалось на крестную смерть Спасителя, то как не отозваться нам? В Вслушайтесь в эти слова. «Горы и камни, и тот, кто возвысился, возгордился, как гора, и тот, кто очерствел, как камень, эти горы и камни страхом распались, раскололись, они потеряли вот эту свою незыблемость. И земля сотрясашася». То есть человек – это потомок Адама. Адам – значит земля. И земля сотрясается, то есть это значит, все люди должны на это отозваться. Вся земля. И ад обнажавшийся. Значит, ад – то состояние, которое человек себе грехом унаследовал, он теряет силу, когда распинается Христос. К этому призывает нас в каноне преподобный Андрей. Как бы ничего не говоря, формально здесь не звучит никакого призыва. Здесь просто свидетельство, и оно сильнее всякого призыва.
Отец Илья, невозможно не сказать о звучании крестной темы на крестопоклонную неделю, самая середина поста, укрепляющая и дающая возможность пройти оставшееся поприще поста, опять крест.
Да, в крестопоклонную неделю, например, особенные службы в среду и в пятницу, да и сама вся неделя посвящена поклонению кресту. Но особые службы в среду и в пятницу, которые всецело посвящены этой теме, надо сказать, что даже оставляются службы рядовым святым в эти дни. И постоянно звучит только один вот этот крестный кандак всей крестопоклонной недели. «Не к тому пламенное оружие хранит врат Эдемских, на ты ибо найди преславный соус древо крестное». Древо крестное отверзает рай. И как раз на пути к поклонению крестному древу, на пути к приобщению страстям Христовым, мы призываемся об этом еще раз вспомнить, какой ценой нам дается спасение. И еще в крестопоклонную неделю, следует на это обратить внимание, звучат ветхозаветные чтения. Пост доходит до своей вершины, середины, и ветхозаветные чтения о послепотопном времени, что очень важно. Мы слышим на крестопоклонной неделе чтение о радуге, о новом союзе между Богом и человеком. Радуга – это как раз тот союз, новый завет, который скреплен кровью Христовой. Здесь тоже, конечно, указание на страстную тему.
Отец Илья, в заключение нашей беседы расскажите, пожалуйста, о воскресных евангельских чтениях, которые приближают нас к концу Великого Поста и напоминают нам о главной цели самого Поста.
В четвертое воскресенье Поста и особенно в пятое мы слышим, что Христос говорит ученикам о своих будущих страданиях. Слышим, в частности, и такие слова. «И Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Это говорит Господь, призывая учеников вместе с ним зайти в Иерусалим. Мы слышим это, и к концу поста это должно отозваться в нашем сердце. И мы призываемся совершить вход вместе с Господом в Иерусалим и стать свидетелями тому, о чем Он предрекает. И, совершив душеполезную Четыридесятницу, мы приобщимся спасению по дару Христа, распятого и воскресшего. В конце мне хотелось бы привести те же самые слова, которые были в самом начале нашей беседы из богослужения Сырной Седмицы. «Не лиши нас отчаяния нашего, человеколюбче».
Спасибо, отец Илья.
До свидания.
Напоминаем радиослушателям, вы прослушали беседу о Великом Посте с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова. Всего вам доброго.